Всем привет! Хочу сразу сказать, что мы с радостью ответим на все ваши вопросы, которые вы можете задать в комментариях на YouTube под этим видео. Поэтому, если смотрите на каких-то других площадках, можете перейти на YouTube и написать свой вопрос. Только не спрашивайте мнение Сани насчет игры Hogwarts Legacy.
Нет, это очень важное мнение, которое нужно знать всем. Тут не надо ничего это.
Так вот, Александр, о чем ты хотел начать сегодняшний подкаст?
Да, доброго времени суток, так сказать. Хотел бы я сегодня начать с игры Yakuza Infinite Wealth. Но она уже не Yakuza, она уже Like a Dragon. Вот это, конечно, нейминг абсолютно идиотский, по-моему. Я до сих пор смеюсь, что седьмая часть, которая называется по факту Like a Dragon, Like a Dragon. Ну, типа, Рюкагатоку, Like a Dragon. Ну, то есть, а Рюкагатоку это буквально значит подобный дракону. Ну, шизофреники японцы, что с них взять? В общем, хотел бы я начать с самой игры. Как по мне, это, ну, прям реально такой классный развал кабинета. Просто отрыв жопы вообще в JRPG, но с определенными, так сказать, но. Сам замес, с чего стартует, опять же, до седьмой части, главным героем там почти во всех частях был Кирю. Там были игровые моменты, где там играли другие персонажи, но не суть, как бы это была история Кирю. В седьмой части у нас уже начался именно, ну вот, история нового главного героя, короче, история Итибан Касуга, его зовут. И играть в восьмую часть нужно только, вот если обязательно нужно до этого пройти седьмую часть и Yakuza The Man Who Arrest His Name. Без них играть вообще не имеет смысла, потому что, ну, там сюжет абсолютно цельный, он имеет полное продолжение предыдущих частей. И еще лучше до этого пройти вообще все части. Потому что восьмая часть своего образа, вот у меня уже полноценный конец истории Кирю. Вот. Вроде как уже игра все. Вот, как бы больше Кирю мы вряд ли увидим в новых частях. Почему так, это все не буду туда лезть, это все спойлеры, захотите, сами поиграйте. Сам замес стартует того, что у нас у Итибана, он там на новой работе, там все круто, всем помогает, и потом выкладывает ролик в интернете, где на него там нагоняют клевету, его увольняют с работы. И один из там персонажей прошлой части, седьмой, говорит, что съезди на Гавайи, там нужно одно дельце сделать. Убедит свою мать. А Итибан ни разу не встречался с ней, он вообще о ней там толком ничего не знал. Ну, это все там события седьмой части, короче, с этим всем разбираться, это просто, ну, это надо просто поиграть. И он туда едет, там он встречает Кирю, потом у них там разные перипетийные события, все происходит довольно интересно, круто. Потом где-то на середине игры история Кирю и история Итибаны, они разделяются, и они просто по главам будут меняться. То есть, допустим, седьмую главу играем за Кирю, восьмую за Итибана. Девятую за Кирю, там, десятую за Итибана. Вот так вот. Они в этой части как раз круто сделали боевкой. Они ее очень сильно улучшили, как по мне, по сравнению с предыдущей седьмой частью. Оно стало вот прям реально интересно, классно. Больше нет каких-то раздражающих моментов. Есть, допустим, когда ты встречаешься с врагами там сильно ниже тебя уровнем, тебе не нужно тратить время на их убийство. Ты просто нажимаешь одну кнопку, они там, типа, за... Там происходит анимация за 2 секунды, и все, типа, бой пройден. Добавили возможность ходить по полю боя, там, да, в ограниченном круге, но все равно добавили. Ну, короче, вот это круто все именно с точки зрения геймплея сделать. Но с точки зрения сюжета у меня уже появляются вопросы. Почему? Потому что, ну, вот я играл там в Kiwami 1, Kiwami 2, Zero, третью части The Man Who Arrest His Name, в седьмую, и там, вот да, есть какой-то сплошной сюжет, какая-то сплошная линия, но все равно это как бы был такой как образ многих маленьких историй, которые перетекали с одной во вторую и так далее. И играя там, допустим, на четвертой главе, ты вообще не мог догадываться, что хотя бы примерно будет происходить там какой-то 9 или 10. Будут ли вообще те самые персонажи, или будут новые, или кого-то убьют, или кто-то воскреснет, или еще что. А тут вот как будто сделали сюжет проще. Да, он в принципе хороший, да, качественный, да, вот там интересные персонажи, это все круто сделано. Но вот как будто ну, нет такой размашистости. И вот это, конечно, мне не сильно понравилось. Я всегда от Якузы жду вот такого прям эпика классного, а оно как-то ну, получилось тут хуже. Но они добавили, там, когда играешь за Кирю, там появятся побочки, которые как типа воспоминания. Вот ты встречаешься со старыми персонажами, которые, допустим, там ты встречался во второй части. Ты там помогал трем девочкам во второй части, у них там будут отдельные побочки, ты встретишь спустя, ну, по-моему, по сюжету там лет 15 уже проходит. И за этим всем вспоминать, вот тоже такие воспоминания пробиваются, ну это типа круто все сделано. Но, опять же, вот этот, как-то оно все, как по мне, более неразмашисто, и это на самом деле расстраивает. Вот. Круто, что... Вот игра называется Infinite Wealth, бесконечное богатство, да? И как раз вот ответ, который даст игра после его прохождения, что же, как получить, что это такое бесконечное богатство. Вот это типа круто. Оно реально, вот когда ты проходишь игру, желательно там позакрывать там почти все побочки и так далее. И только тогда вот ты такой, вот почему так игра называется. И вот это реально круто. И для меня, вот когда я играл, у меня не покидало, так сказать, такое какое-то, ну, эмоция внутри меня, что Infinite Wells это вот как МГС 4. Вот, к МГС 4 есть ну, большого количества людей какие-то такие вопросы по поводу того, что как-то, типа, вроде бы всю историю завершили, но там что-то не то, а там почему вот так вот получилось. И как-то вот оно, с одной стороны, крутое масштабное завершение серии, но, ну, как истории серии. С другой стороны, появляются какие-то, типа, неоднозначные вопросы, почему вообще оно так получилось. И вот как раз, вот буквально, вот Yakuza Infinite Wealth ощущается именно так. И это забавно, короче. Еще хотелось бы там отметить, там будет бой с четырьмя, ну как бы, в бою участвуют четыре топовых Yakuza мира вообще. И он офигеннейше поставлен, там просто, ну это просто симфония, даже, ну вот, если просто знаком с серией, с персонажами, можно просто открыть на ютубе, даже посмотреть вот это все, как оно происходит. И это ну, прям мега круто. Вот это мне прям очень сильно, короче, понравилось. Это бомба. Вот так вот.
Ну, на самом деле, я играл только в две Якудзы, и тоже в свое время там успею пройти, я думаю. И, кстати, по-моему, там прикольная боевка, и правда, для JRPG, потому что там можно ходить вот так вот, что-то там двигаться и начинать стрелять. То есть не просто там открывается меню, и ты выбираешь на какие-то кнопки. Вот это, по-моему, вообще прикольно сделано, что она своя.
Ну, там, опять же, как бы основная боевка у тебя, да, это у тебя открывается меню, ты там выбираешь там такой-то скилл, да, там вот как в Stick of Truth, например, было. Для того, чтобы там скилл ударил мощнее, там нужно там Y подолбить, например, там, да, или X подолбить, или там вовремя там какой-то там ивент пройти. Это есть. Но вот как раз они в восьмой части добавили Кирю офигенный, ну, типа, как ульту, где он начинает ходить по полю и бить вот как, типа, ну, в старых частях. То есть буквально это, ну, типа, ты буквально играешь вот геймплей старой Якудзы. Это там на 20 секунд ты просто ходишь, всем бьешь морды. И, ну, вот это, типа, круто. Они как бы не забывают то, что было, они пытаются перенести все эти эмоции, и вот опять же, вот этой битве, когда там, где вот четыре топовых якудзы будут между собой драться, ну, оно прям очень круто это все организовано, и там, ну, даже именно как по сюжету включается вот этот вот скрипт, что ты переходишь вот этот вот старую боевку, не JRPG-шную, а битэмапную, и от этого прям, ну, прям такое вот моральное удовольствие получаешь, ну, это, короче, прям бомба, я считаю, вообще. То есть, нужно играть в восьмую Якудзу. Восьмая Якудза хорошая игра. Да, у нее есть свои недостатки, как по мне. Но, вот опять же, у меня есть знакомый, который по факту он прошел только восьмую Якудзу. Он там в седьмую чуть-чуть играл, ну, чуть-чуть там, больше, чем половину прошел. Но он все равно говорит, что вот как бы ему все безумно понравилось, безумно классно. Хотя, сама игра буквально о том, что тебе нужно знать, что было в прошлых частях, потому что ты не сможешь получить весь вот этот вот спектр эмоций. Может, как раз у меня вот этот вот спектр эмоций я получил, но у меня как бы и обратный эффект получился, что из-за того, что я знаю прошлые части, ну, я чем-то недоволен в этой. Возможно, оно как-то так работает. Но в целом это типа 100% нужно играть. Это офигенно. И тоже круто, что они в этой части убрали гриндвол. В седьмой части там было два гриндвола. Один по левелу и второй по деньгам. А тут это все убрали, и это прям круто. Вот, ты прям идешь, как вот тебе нужно. Да, ты там можешь зайти в какой-то данжик, потому что, опять же, ну как-то, ну ты хочешь туда зайти. Ты смотришь, вот там открылся, типа, новый этап данжа, пойду туда, зайду. Ты пробежался буквально по нему там 15 минут, все, ты уже, ну, подходящего левела, иди дальше. А в прошлой части приходилось буквально там 2 часа гриндить экспу и еще там часа 4 сидеть, этот, печеньки продавать для того, чтобы деньги заработать. Ну, это как-то глупо было, как бы. Я не люблю такое.
Ну, как обычно, японцы умеют ломать геймдизайн. Кстати, о Гриндволе хотел рассказать про игру, которую недавно прошел. Называется она Earthbound Beginnings, или Earthbound Zero, или Mother 1. Столько у нее было названий для вот европейских и японских потребителей, а также всяких переизданий. Игра 89-го года выпустилась аж на NES, но, по-моему, при этом немного уступает нынешнему вот JRPG. Расскажу немного о сюжете. Там довольно простой сюжет, без всяких поворотов или предательств. Повествует о мальчике где-то в Америке, в каком-то маленьком городишке 80-х годов. Как было популярно в те годы, история о полтергейстах, инопланетян и так далее. Что могло привлечь американских игроков к себе. Только, я не знаю, Саня, может ты знаешь, они могли поиграть тогда или нет, потому что там же особенности релизов у японских игр были странные достаточно.
Насколько я помню, Earthbound Beginnings выходил уже... Он изначально вышел только в Японии, и релизнулся он на Западе уже, короче, после релиза Earthbound, то есть как бы после релиза сиквела, насколько я помню. Там с этим какие-то были приколы. Вот так вот.
Ну вот поэтому мне тоже было немного странно, почему выбрали такой сеттинг, который вообще к японцам типа не относится. Это буквально в другом полушарии. Так вот, перед стартом игры ты придумываешь имя себе и спутникам, а также просят назвать любимую еду, что, кстати, по-моему, было в Undertale. Но понятно, что...
Любимую еду, кстати, и в Earthbound 2 спрашивать, и, насколько я помню, в Earthbound 3. То есть это как бы, ну, Undertale все это дело позаимствовал. Это там такая фишка всегда есть у них.
Ну да, понятно. Так вот, ты просыпаешься в каком-то кресле, встаешь, чтобы выйти из комнаты, поворачиваешь ручку, и тут прикроватная лампа взлетает и нападает на тебя. Тут и начинается JRPG из атак, магии, из защиты, там, зелий и так далее. Потом спускаешься вниз, мама говорит, что в доме что-то неладное, дают твою любимую еду, в моем случае пицца. Сестры дают кучу сока, который можно пить в бою, восполняя ХП. А отец выступает в роли человека, с которым ты созваниваешься по телефону, чтобы сохранить свой прогресс и получить деньги за убийство мобов. Выходишь с дома, приходишь к своему первому городу, по пути сражаешься со всякими мобами, которые появляются просто из ниоткуда. Ну вот как в старых JRPG, что ты там просто идешь, пару секунд и энкаунтер, там буквально так. Общаешься со всеми в городе, потом прагматичный мэр дает тебе задание, чтобы спасти девочку на кладбище. Идешь туда и отхватываешь от первого же энкаунтера. Поэтому я недолго думал и открыл сразу гайд текстовый, типа, как пройти ее вообще на старых JRPG. И там пишут, что надо гриндить, надо левел, надо скиллы, надо купить биту. И, в общем, после всего этого гринда у тебя... У 10-летнего героя появляется уже целых 500 баксов. И ты идешь в магазин, чтобы купить деревянную биту, а потом уже спасать эту девочку.
Так а сколько, кстати, ты гриндил? Вот, ну, насколько я помню, игра сама довольно не длинная. Ну, сколько понадобилось для того, чтобы, вот, так сказать, позаниматься калом?
Ну, мне как считать, типа, весь гринд? Или только вот этот
начальный?
Начальный?
Начальный, например.
Ну, наверное, полчаса, я бы сказал. Минут 20 точно. 20-30.
То есть на 8-часовую игру ты для того, чтобы убить первого босса, гриндил минут 20, я правильно понимаю?
Так она не 8-часовая, она 16 где-то часов. Почти 20.
А, там 16? Я что-то смотрю, по-моему, там часов 8. А, ну если 16, тогда ладно, тогда все. Этот вопрос снятый.
Не, если б так, то там это б не стоило того. Ну, это я просто рассказываю, чтобы понять, какое было начало игры, потому что игра мне сама очень понравилась, там кучу всяких интересных вещей, там персонажей, друзей, с которыми ты встречаешься. Ты там по сюжету дальше, кажется, попадаешь в какой-то город сказочный, и ты встречаешься с принцессой или королевой, я уже не помню. И она тебе говорит, чтобы спасти наш мир, надо выучить все ноты. И дает тебе Ocarina надежды, там, Ocarina of Hope. И что-то мне это напоминает. Вот случайно не Ocarina времени, которая вышла в каком она там, через 10 лет, ну где-то она вышла.
98-м, насколько я помню. В осень 98-го.
Ну да, то есть Nintendo, я не знаю, кстати, они сами у себя позаимствовали, потому что я даже не знаю, Earthbound. Там вначале пишут Nintendo, значит это от них.
Насколько я помню, Earthbound как раз, ну, владелец Nintendo. Вот именно Nintendo владелец. Ну там, да, как-то типа не конторы, а как это правильно называется, студии, которые разрабатывали Earthbound, именно, по-моему, ну, короче, владельцы прав. По моей памяти, это как раз Nintendo.
Ну, в общем, я сразу понял, откуда ножки растут тогда у Окарины времени. И, в общем, тебе всю игру надо будет искать вот эти ноты и там справляться со всякими трудностями. Так вот, игра очень масштабная на самом деле для своих годов. Я вообще там офигел, потому что там городов, что ли, штук 7. То есть в одном городе ты появляешься, точнее, ты живешь за городом, но ты туда приходишь, и там тебя все знают, поэтому я думаю, это его родной город. А потом во втором, там на тебя уже всем все равно, потому что это такой, типа, сити, там уже много людей. Допустим, в третьем городе он вообще зимний, это где-то там на севере, и ты постоянно с кем-то там разговариваешь, когда то они говорят, хе-хе, типа, тут какая-то простуда ходит, поэтому смотри, не заразись, и опять вот так, хе-хе, и потом ты после этого заболеваешь, и должен сходить в магазин, чтобы купить лекарство от простуды. И таких вот там вещей куча. Допустим, еще там есть город, в котором, вот, кстати, как в метро, допустим, было, что там родителей забрали пришельцы, и остались в городе только дети, поэтому только в дети там живут, и все уже заросло, и, в общем, у них куча проблем, и ты должен вот это все решать.
Так, хорошо, подожди. У меня тогда вот вопрос. Какая сама, ну, как бы, мотивация главного героя? В чем история? Вот, допустим, в Earthbound, который я играл, который Mother 2, там практически сразу тебе давали главную цель. Вот есть, типа, такой-то враг, его нужно, короче, типа, этот, убить, уничтожить, что-то с ним сделать, потому что он уничтожит мир, если мы, как бы, с ним не справимся. Если тут какая-то, ну, канва, к чему все идет, кто там, ну, главный злодей какой-то, я не знаю, ну что за типа такого.
Ну, мне уже достаточно сложно вспомнить, потому что я уже так, ну, давненько уже проходил, ну, где-то недели 3, наверное, или месяц. Но там ты вначале, кажется, спускаешься в подвал, что-то находишь дневник своего деда, и там что-то написано про вот этих инопланетян или что. Но на самом деле, мне кажется, что там, ну, просто это такое школьное приключение про детей, в котором хотели оказаться любой там играющий ребенок, который играл в эту игру. Ну, там особо такой ты, Давакин, должен сверхнуть драконов, такого там нет, насколько я помню, но могу ошибаться.
А насколько много какой-то вот такой вот типичной японской шизофрении, ну, кроме того, что на тебя настольная лампа нападает. Именно вот как какие-то там, вот, допустим, опять же, я же пытаюсь как бы сравнить с Earthbound, который, опять же, напоминаю, Mother 2, то есть как бы сиквел. Там вот буквально каждый город, он построен по каким-то своим лекалам. Там есть какой-то город, который собран из кусков, и ты там по телепортам по ним там ходишь. Потом там другой город, это там город каких-то, короче, ну, вот этих, типа, людей периода мезозоя. Ну, прям максимально все как бы смешано, все по-разному, все другое. Потом там в конце вы вообще какими-то там, типа, роботами становитесь. И вот, куча вот этой, короче, японской шизы. Насколько много ее вот как бы в оригинальной части?
Там вообще нет такой, прямо сказать, японщины. Если бы это даже не японцы делали, я бы даже, наверное, и не догадывался. Потому что там, ну, большинство мобов, даже с кем ты встречаешься, это просто там, допустим, звери из зоопарка сбежавшие. Там, знаешь, ну, просто горилла там. Просто там слон, я не знаю. Там есть какие-то, ну, чуваки, допустим, на тебя нападают люди. То это просто обычные соседи, там, например, хипстеры. Ты там дерешься с хипстерами. Или там с каким-то соседом, типа пьянчугой. Ну, просто такое. Там нет. Ну, там есть роботы, но это обусловлено сюжетом, что они там делаются на заводе каком-то. Ну, и там есть, конечно, инопланетяне, но они нормально выглядят там без каких-либо тысяч тентаклей. Или вот это, что они там отправляют тебя в прошлое как-то. Нет, довольно обычное. Ну, нормальное. Просто с полтергейстами.
Я понял. То есть вот это прям духа японщины, но оно как-то, ну, не сильно отдает. То есть вроде бы как бы, да, какие-то вещи происходят, но они такие вот, ну, американизированные, типа, насколько я правильно понимаю.
Ну да, как аниме там. Первые аниме для американцев, которые переводили, ну, чтоб так прогреть, я думаю. Поэтому во второй части, может, там ультанули уже.
Я понял. А тогда вот мне интересно. Сколько ты говоришь, там часов 16 игра, да?
Ну, где-то да.
Ну, опять же, если это JRPG, особенно старой школы, то есть очевидно, что там, ну, большинство времени как бы занимают битвы. Ну, это, ну, я, ну, гадалки не ходи, я это уверен, что это так. Насколько интересна сама боевка? Потому что вот, ну, в том же Earthbound там были прикольные механики. Там, допустим, вот когда тебе наносят урон, у тебя как счетчик начинает падать, и даже если это был смертельный урон, если придет твой ход и счетчик еще не упал, ты можешь успеть отхилить, например. И это как бы заставляло в определенных моментах думать быстрее. То есть это как бы, ну, такое развитие геймплея. Есть ли тут какие-то такие приколы именно в самом геймплее? Или вот, ну, просто по-тупому там атак, yes, там, типа, там, defense, yes, там, skill, там, fireball, yes, и все.
Ну, на самом деле, достаточно так потривиально, я бы сказал, что да, там, ты там за главного героя ты атакуешь, у него есть, конечно, там, магии немного, ты там используешь хил какой-то, или там защиту, или баф на себя, на дэмэдж, но я этого не делал, потому что я просто там, ну, мне быстрее было ударить. Потом второй персонаж, он тоже там, по сути, стреляет, ему держит бомбы, а вот третий уже маг. Так у нее, ну, бить за нее не было смысла, а вот скиллы у нее были всякие разные. Но по сути, да, это было там или молния, или там фаербол, или луч света, или электроэнергия. Но зато там были всякие крутые дебафы. Например, можно было усыпить врага, можно было сделать пси-защиту, можно было сделать пси-дезарм, наверное, так это называется. Чтобы враг не мог кастить магию, там, сворвать вот эту вот очки ОД для магии. А так, по сути, ну, вот только последний файт, там тебе надо не драться, а вот как раз-таки петь эту песню, ну, раз, я не знаю, 60-70. То есть тебе надо постоянно переживать удары противника по всем ауешны, хилить своих, а за других петь. И когда надо там схавать какую-то на ману вещь, а потом опять петь песни, другая хилит. То есть мне надо было за вот эту магичку каждый ход хилиться. Ну вот только единственный такой файт, где надо было не драться, а вот что-то другое. Это вот петь песню 1000 раз.
Хорошо, из всего твоего спича я только не понял одно. Есть ли смысл играть сейчас в это все?
Ну да, потому что там есть куча интересных штук. Ну, во-первых, для тех годов она жесть какая масштабная. Во-вторых, там кучу интересных квестов, что сюжетных, что дополнительных. В-третьих, там даже можно играть только ради того, чтобы путешествовать на поезде между городами. Потому что, во-первых, там классный саундтрек. Во-вторых, там сцену, вот эту сцену поезда, он реально там едет от точки к точке. То есть там не просто как сейчас в играх, там одну и ту же катсцену показывают, только герой там в разных положениях, как, например, там было в Человеке-пауке или там, не знаю, в Deus Ex, ну вот в таких играх. Там прям показывают вот этот путь. В общем, всем рекомендую вот этот видос посмотреть. А в игре, ну, много всяких вещей. То есть ты там можешь и поездить на танке, и на самолете, и подерешься с драконами, и полтергейстами, и вот, как я говорил, животными из зоопарка. Потом вот эти вот друзья, которых ты встречаешь, они у всех там квест. Например, первый чувак, которого ты встречаешь в школе, его там что-то унижают, засунули в мусорку, ты с ним идешь на завод, со всеми там дерешься с 1000 энкаутерами, потом берешь петарду, или супер какую-то ракету, вы взрываете камни, чтобы очистить проход вот этих дорожных путей для поезда. Ну, короче, таких вещей там очень много. Там даже есть, кстати, любовная линия, но на самом деле она, ну, даже о ней нельзя догадаться, там просто потом тебя там в какой-то момент спрашивают, ты меня любишь? И ты говоришь, да или нет? И если ты да, как я и сделал, то там такой танец прикольный. Ну.
Да, типичный же RPG-шный выбор в диалогах. Там, я помню, скидывал, где там как раз вот в Якудзе было там с этим квестом, где ты встречаешь там девчонок, которым 15 лет назад помогал, и она там в новом платье выходит, и там Кирилл, как я тебе? И там вариант ответа невероятно, три точки, невероятно, три точки, невероятно, три точки. Вот примерно, я так понимаю, там такой же уровень.
Ну, там выбора особого не было. Ну, там можно было над чуваками какими-то рофлить. Ну, не знаю, по-моему, игра там достаточно душевная, ну и стоит свое. По сути, там какой был Гриндволл, это вот эта бита в начале. Потом, когда ты встречаешь вот этого первого чувака, тебе обязательно надо его одеть, то есть это купить ему тоже там биту или что, и купить три кольца. То есть ты встречаешь всех героев, которых там их всего, не считая тебя, три. Ты должен сразу тпшкаться вот этот сказочный мир, о котором я рассказывал, и там ты покупаешь всем кольца. То есть тебе надо гриндить вот эти кольца, там немного левел и все такое. Ну, просто игра, я бы сказал, состоит из мелочей. То есть их так просто не предсказать. И вот эти мелочи там, ну, они очень влияют. Но вот для тех годов игра просто нереальна. Вот она в 1000 раз была лучше, чем, например, Зельды вот эти старые, которые выходили, ну, до Окарины. По-моему, ну, в 1000000 раз. Я даже не знал, что на NES могут такие игры, кроме там стрелять в уток из пистолета. Или это на SNES'е
был? На NES'е ж был этот, как его, Fantasy Star, по-моему, еще выходил. Выходили первые Final Fantasy, Dragon Quest первые. То есть там тоже, ну, были такие масштабные. Просто, опять же, у нас, в силу особенностей нашего региона, что у нас, не знаю, наверное, оригинальный Famicom там или NES в руках держало, наверное, там, типа, 3,5 украинца, мне кажется. И в России ситуация не лучше. И когда уже появилась Денди, то Денди как бы это все, ну, как бы пиратская движуха. И у нас картриджи были, которые было легко спирать, где им нужна была батарейка, где вот просто там ты включил и играешь, и там в лучшем случае сохранение происходит через какой-то код. И в силу этого мы о таких играх, на самом деле, ну вот я о них реально начал узнавать, там буквально там лет 5-7 назад, да, вот, когда меня заинтересовало, вот, а как же вот тогда было, а что-то люди играли в мире, там и так далее. Короче, смысл в том, что, скорее всего, из-за вот этих всех региональных особенностей, мы со всем этим не знакомы, как бы, и, ну вот, ты сейчас с таким удивлением об этом узнаешь. Хотя для тех же японцев, как мне кажется, это, ну, прям, это, ну, ты что, гонишь классные игры, там, же RPG на 30 часов, там, люди играли еще, там, в 88 году. А для нас игры на 30 часов там уже начали появляться, уже когда у нас, ну, так называемая эпоха ПК уже пришла, да. То есть, когда уже тогда люди начали вот играть там какие-то там... Как они называли их? Dungeon Crawler, по-моему. Dungeon Crawler, да? Ты там вот ходил, там вот это все фигня занимался. Так что, ну вот, наверное, в этом прикол, да.
В общем, не знаю, по-моему, игра достаточно хороша, и не зря я ее прошел перед тем, как начну играть в Earthbound обычный. Первую
то есть,
часть, вторую.
Recommended, правильно?
Да, правильно. Я забыл кое о чем сказать, что где-то на процентов 30 игры я решил зайти в интернет, потому что мне надоело на самом деле каждые 2 секунды получать мобов, особенно когда я возвращался в старые локации, и я уже был намного сильнее врагов. Поэтому я нашел в интернете фанатский патч, который вышел 11 марта. А начал играть я 12 марта. И то есть там было 2 патча от одного человека, который уменьшает энкаунтер на 30%, а второй патч, который увеличивает на 30% деньги и опыт. Ну, чтобы вот эти 30%, как это сказать...
ну, компенсировать, я понял, да. То есть ты меньше дерешься, но больше получаешь.
Да. И, в общем, игре 30 лет, а он сделал патч именно тот, который я и хотел. Вот я именно его искал. Именно почти в тот день, в который я начал играть. Вот это, в общем, я, конечно, просто офигел от совпадения.
Все. Круто. То есть, если играть, лучше сразу начинать с этим патчем играть, насколько я понимаю.
Да.
Теперь мы отходим от JRPG, но все равно как бы японщина у нас оставляется. Хотел бы рассказать про Resident Evil 4 Remake. Я, так сказать, ну, как говорил мне Тимур, фанат серии. Я проходил и оригинальную, я и проходил версию в VR, я проходил еще ремейк. Но на самом деле, ну, сама вселенная Resident Evil мне не особо нравится. Для меня это, ну, такие, типа, как бы, ну, около категории B. То есть это, в принципе, хорошие игры. Там, условно, треть точно хорошие игры. Но сюжет, конечно, у них у каждой это, я не знаю, это, ну, это просто ржак. Ржекич, ржомбич. Это, ну, это пиздец. В общем, про Резик, что я хотел сказать. Я проходил оригинал лет, наверное, 7 назад или 8. Давно еще было. Это насмотрелся видосов про то, какой великой, просто великая игра там. Ну это типа развал, вот Resident Evil 4, он там изменил мир. Думаю, ну надо ж, ну, пройти, ну, ознакомиться, ну, классика, надо познать. Скачал, поиграл, что-то, наверное, часа пол. И что-то думаю, ну, духота какая-то. Ну, прям реально, ну, духота. Ну, вроде ты ходишь, вроде как бы, ну, да, стреляешь, да. Вроде что-то нормально, но, ну, реально духота. И я играл, вот, как раз, наверное, месяц я проходил или полтора, но я просто играл вот там по полчаса, по часику через день. И вот как-то прошел уже до конца, и я подумал, ну, типа, ну, норм просто. Да, возможно, там в своем там каком-то 2004, по-моему, 2005, когда она вышла, это вот там она сделала революцию, вот она ввела вот эту вот камеру из-за плеча, это все круто, классно, но, как по мне, игра оригинальная. Ну, она реально устарела. Вот есть игры, которые там устаревают со временем, есть игры, которые не устаревают со временем. В свое время там, да, возможно, там Великий Фрош сделал это круто, но это как бы осталось, ну, вот история просто. Это, ну, не та игра, которая смогла пережить вот дальше, вот как бы заглянуть в будущее, остаться актуальной на долгое время. Вот, опять же, тоже как же Earthbound, про который мы разговаривали. Именно Mother 2, вот я считаю, что это до сих пор игра, которая актуальна сейчас. Ее можно пройти, и ты получишь удовольствие. У тебя не будет какой-то духоты из-за устаревания. Да, у тебя будет, там, возможно, какая-то духота из-за того, что это JRPG, но не будет духоты из-за устаревания. А вот в Резике она есть. И вот я прошел, ну, я же говорю, это было кучу лет назад, и забил. А потом, вот как раз где-то около года назад вышел ремейк, но я как-то не сильно и планировал играть. Думал, нет, так как бы поиграю 100%, но это будет когда-то позже. Плюс как бы она еще там 2000 гривен стоила. Я подумал, да не, ну что-то, короче, дороговато, ну не хочу. И полгода назад я купил себе Quest 2, и там есть VR-издание оригинального резика. И вот в VR это играется, ну, прям бомбезно круто. Вот я не знаю, я такое удовольствие получил от игры в VR. Оно вот, ну, я до сих пор не понимаю, почему куча всяких издателей и разработчиков, они не возьмут просто свои старые игры, выпустят в VR и продадутся там, типа, они там по 5 миллионов копий. У вас готовая игра, просто нужно перенести ее на рельсы VR. Я уверен, что это намного проще сделать, чем делать новую игру. Но почему-то люди не хотят этим заниматься. Но только не надо делать, как это сделал этот Bulletstorm. Это ужас. В VR это просто ужас, это ужасная игра. Не играйте в Bulletstorm в VR. В общем, я вот проходил и реально вот прям кайфовал. Оно вот там, ну прям, я не знаю, ну прям реально оно огромное удовольствие приносит. Да, там какой-то кринжовенький сюжет. Я этот сюжет знал. Но это не важно, потому что ты вот ходишь, ты вот с этого дробаша на в голову там выдал. Потом хоп, там подошел, там ножичком порезал, и ты ж берешь сам ножик за пазухи достаешь и вот это режешь. Ну, ну, реально круто, классно. Да, сам порт, на самом деле, его можно было сделать лучше. Там все катсцены, они не переделаны от первого лица, у тебя просто, ну, как режим кинотеатра, ты вот смотришь. как бы с этим есть проблемы. Есть там некоторые анимации, которые не переделаны под VR, но все равно ты получаешь огромное удовольствие от этого. И вот спустя несколько... Это я проходил когда? Ну, месяца 3-4 назад я проходил. И вот сейчас я поиграл в ремейк. И как по мне, это... Ну, наверное... Ну, не знаю, может, не лучший ремейк вообще, который когда-либо выходил. Но точно один из лучших ремейков, которые вообще вот просто в мире выходили. Для меня как бы эталоном является Resident Evil 2. Где... круто перенесли все на новые рельсы с сохранением, ну, какой-то вот такой атмосферы, вайба, как бы, ну, оригинала. Тут это все тоже оставили. Игра очень круто тебя обманывает. Вот для тех, кто проходил оригинал, там, ну, вот, как бы, она реально тебя вот, типа, дурит постоянно. Ты вот идешь, там, допустим, там будет сюжетный момент, в оригинале ты шел, и ты слышал, ну, звук, что кто-то стучит. И это там был заперт один из персонажей. Там подходил, там доставал, ну, дальше продолжалась игра. В ремейке ты идешь, подходишь к этому дому и слышишь стук. Ты думаешь, а, ну, типа, понятно, там, ну, короче, то же самое. Заходишь, а нет, это стучит моб, там просто он каким-то молотком там что-то стучит по полу. Там, или каким-то топором, я не помню. И ты такой, моб, не понял. Потом этого моба убиваешь, и приходишь дальше, и встречаешь этого персонажа, но уже при других условиях. И вот круто, она реально вот играет с тобой. Как человека, знакомым с оригиналом. И это реально классно. Сама стрельба, ну, реально офигенно сделана. Прям приятно стрелять. Вот в оригинале же для того, чтобы стрелять, тебе нужно было стоять на месте. И как бы геймдизайн был рассчитан на это. Тут они ушли от этой уже, как по мне, устаревшей механики. Тут ты можешь и ходить, и стрелять. Но если, допустим, ты идешь, ну, вот как в Counter-Strike, когда ты идешь, ну, у тебя там прицел шире становится, тебе там тяжелее попасть, у тебя разброс. Так и тут. И все равно, как бы, тебя игра... заставляет хотя бы на секунду остановиться, чтобы выстрелить. Потому что, ну, если ты будешь просто бежать и стрелять, ну, ты ну, просто все пули в стороны разлетятся, ты ни по ком не попадешь. Вот ты там подходишь, на тебя эти мобы идут. Ты там с дробаша одного выстрелил, потом там видишь дальше там какой-то там лучник или снайпер, там, ну как бы типа снайпер, там, в основном лучники какие-то там, или там с арбалета они стреляют. Ты достал винтовку, прицелился, выстрелил. И вот прям реально от каждого файта ты получаешь удовольствие. У тебя нет вот такого ощущения, что меня, ну, типа, заебало уже стрелять. Ну, типа, не хочу уже. Ну, все. И вот это реально очень круто и классно сделано. Но кринж-моменты, конечно же, пооставались. Знаменитое выпрыгивание Леона Кеннеди с окна. Там тут хотя бы не попытались его обыграть. Зачем он это делал? Потому что в оригинале он просто так прыгал из окна. А тут хотя бы там, типа, за ним погоня, он выпрыгивает. Но все равно это круто.
Так, подожди, а от бензопилы он делал сальт, как в оригинале?
Ну, по-моему, нет, он не делал от бензопилы сальто. Там можно парировать, то у тебя там ножик, короче, есть. Он есть как расходник ножик, есть как твой основной, который может сломаться, и потом торговца его можно починить. И ты можешь вот это вот, там просто на тебя бензопилой чего нападает, он ваншотает. И ты вот этим там просто, ну, ножик, ну, такой штык-нож, знаешь, типа, не знаю, сколько он там, сантиметров 15. Ты вот это, типа... держишь, типа, да, отражаешь удар, это даже так кринжово смотрится, типа, бензопилу, типа, ты отражаешь каким-то, типа, ножиком, там реально, ну, штык-нож такой какой-то небольшой. Прям сальтуху, я не помню, там есть, в оригинале даже еще было, когда там по ногам стреляешь, и враги как бы вот падают, и ты можешь подойти, и в оригинале он прям вот, короче, брал, и вот какой-то... какой-то рестлер через себя перекидывал. Это типа смешно реально выглядит. В ремейке анимацию чуть изменили, но она все равно такая, ну тоже типа, ну короче, странная эта анимация. Она, ну, забавная просто. Это есть. У меня претензия вот реально к тому, как выглядят персонажи. Сам Леон выглядит, ну, классно, круто. Они как бы перенесли вот, ну, практически полностью его из оригинала, и это очень гармонично. Но вот как выглядит Ада и как выглядит Эшли, вот на самом деле мне не нравится, потому что в оригинале Эшли это вот, ну, она выглядела как такая, ну, не сильно одаренная умом девушка. Ну, вот такая вот она, ну, такая, ну, немножко глуповатая. Вот, как бы вы вместе проходили вот какие-то там препятствия, да, и в конце там уезжали с этого острова. В ремейке ее сделали, ну, какой-то прям, ну, типа, аниматян, чтобы фигурки продавать. Ну, типа, чтобы больше фигурок продавать, раздеваемых. Типа, давайте сделаем, ну, красивую аниматян. Взяли какую-то там актрису и нарисовали это все. И она, ну, нет вот этой такой глупости, наивности от всего происходящего. И это, ну, немножко как будто меняет тон игры. И, как по мне, Ада тоже выглядит, ну, не знаю, как, ну, может, какие-то личные, там, субъективные какие-то приколы, но как-то, не знаю, она, как по мне, выглядит, вот она в ремейке втором, она выглядела вот как-то лучше, как-то интереснее. А тут она какая-то, ну, такая. Еще очень важный момент. Они вырезали, ну, повесточка, понимаете, в какое время мы живем. Там была сцена, где они едут на лодке, а у Ады с Леоном такие вот отношения, вроде как бы друг друга симпатия есть, но как бы напрямую это все не заявляется. И там они на лодке подъезжают к острову, и Ада типа, ну, все, короче, пока, и улетает. И в оригинале этот Леон говорил, ха, women, а тут убрали. Вот это грустно, вот это я осуждаю, вот за это вот мы должны бороться. Вот, me too, как говорится. Я оскорблен. Я оскорблен. Вот так вот. Ну, в целом, опять же, еще мне не понравилась сцена с вагонеткой. В оригинале она, ну, была крутая, вот я там ехала вагонетка, там их там, сколько там, таких вагончиков 5 там или 4, ну, или 3, ну, короче, от 3 до 5 вагончиков, и ты там, как бы, появлялись враги, и ты там по ним перепрыгивал, и убивал всех этих, там как бы у тебя ограниченное пространство, ты вот в нем пытаешься сманеврировать, плюс ты ж не можешь ходить и стрелять, ты должен стоять, и это все, блядь, ну, как-то какое-то напряжение создавало, это было круто. А тут это все превратили, ну, типа, в тир с бесконечными патронами, где ты просто едешь на вагонетке, и типа, пам-пам-пам-пам, ну, стреляешь, ну, типа, не знаю, как по мне, это сделано хуже. Но в целом реально круто, то есть, если вы просто хотите пройти качественную игру от третьего лица, вот какой-то шутанчик, покайфовать. Ну, прям highly recommended 100%. Вот, когда мне кто-то спрашивает из людей, которые не особо с играми знакомы, ну, просто хотят во что-то поиграть, вот, посоветую, что поиграть. Я всегда отвечаю, Wolfenstein New Order. Потому что, как по мне, это вот эталонный шутан от первого лица, который не превращается в какой-то киберспорт, который не превращается в тупое истребление мобов, а вот как бы есть и сюжет, и есть и пострелять, и это все круто и классно сделано. И вот теперь я буду отвечать, если про игру от третьего лица будут, ну, спрашивать, я всегда буду говорить Resident Evil 4 ремейк. Ты его спокойно берешь, без знания событий до, без знания событий после, ты можешь полноценно пройти, полноценно получить кайф от этого и так далее. Также еще там DLC есть, Separate Ways. И в оригинале я его не проходил. В VR его нету, поэтому его тоже не проходил. Но вот в ремейке я его прошел. И оно, ну, насколько я знаю, в оригинале оно было, ну, короче, тупое, кривое. Ну, короче, ни о чем-то оно было. Его, то есть можно было скипнуть, и как бы ты ничего не теряешь. А в ремейке его прям сделали, ну, дополняющим историю полностью. Вот что все, что произошло с Леоном, оно произошло не просто так. И вот это все объясняется. И они как раз тоже еще что вспомнил. В оригинале там был босс. Там была сцена, я даже не знаю, как это описать. Какие-то такие, как блоки над выше над землей. И там был босс, где нужно было там, короче, в определенном порядке кнопки нажимать, открывать себе дверь, проходить. Потом вот сзади тот блок, который был, он падал. И вот так вот ты доходил, и там потом была битва с боссом. И в это все время там босс как бы на тебя пытается нападать, ты должен там его ослеплять, уворачиваться и так далее. В ремейке этого босса вырезали и добавили его за Аду. И за Аду этот босс, ну это типа просто груша для битья, в которую ты просто стреляешь. Ну это просто, ну, когда ты уже прошел оригинал, смотрится как-то, ну, не знаю, как будто дешево. Вот это мне не понравилось. Но во всем остальном, за Аду офигенная DLC, прям круто все проделано. Реально приятно. Вот я рад, что японцы умеют делать классные игры. И вот они берут, ремейк классной игры делают, выпускают. Ты просто берешь, садишься и кайфуешь. Там все 15 часов, ну, возможно, там с DLC, там, наверное, часов 17-18, ну, до 20, короче. Ты жестко и люто получаешь кайф. И это круто.
Так, а главный вопрос, Сань. На свече-то надо проходить игру пятый раз? Или в
Какой
какой там
четвертый?
эти, да?
Ну, оригинал, я думаю, нет. Ну, если честно, оригинал, я думаю, что уже только при там каких-то больших желаниях окунуться там как-то к истокам, вот это вот культурный пласт какой-то, то тогда, ну, как бы можно и на свече пройти. Ну, на свеч порты есть, взял, кайфанул. Так в портативе, на самом деле, ну, можно это сделать, реально. Даже просто его пройти. Это оригинал, ну, неплохая игра, она просто устаревшая. Но, опять же, в портативе устаревшие игры играются, ну, лучше, на самом деле. Ну, как-то мозг обманывается, я не знаю. Но лучше всего, на самом деле, я бы сказал, пройти в VR. Вот в VR, вот, я не знаю, я мега бы сильно хотел бы, конечно, пройти Resident Evil 4 ремейк в VR на PlayStation VR 2, но покупать ради этого PlayStation 5 и PS VR 2, ну, отдать больше 1000 долларов, чтобы играть в Resident Evil, ну, извиняйте, нет.
Так я именно за тебя спрашиваю. Там же на свече есть свич, всякие эффекты, там, например, дополнительное прицеливание вот этим моушеном.
Не знаю, ну...
Вот такого ты еще
Я
не
стрелял
ощущал, я думаю,
прямиком из руки.
прохождение
Понимаешь?
Resident
Я
Evil
прямиком
4.
из руки стрелял.
А,
Я в
ну
VR
да,
проходил.
еще.
Вот это experience офиген. Вот в VR, вот реально, если у вас есть VR, а, к сожалению, Resident Evil 4 VR выходил только на Oculus, то есть это Quest 2 или Quest 3. Ну вот это типа капец как рекомендую. Вот это, наверное, там чуть ли не лучшая игра для Oculus. Вот это типа мега разъеб вообще. А так, ну, я же говорю, в ремейк я всем советую поиграть. Ремейк очень крутой, очень классный. Это бомба.
В общем, классная игра. Обязательно поиграю тоже, потому что я слышал о ней хорошее. Может, даже поиграю уже, когда выйдет там ремейк ремейка или там VR VR. Поэтому можно будет кайфануть. Так, дальше я проходил, в общем, платформер от инди-разработчиков китайских. На самом деле я в китайские игры не так уж и много играл, но вот это мне всегда, ну, я всегда хотел в нее поиграть. Это Metroidvania с таким более упором на платформер. Называется Хаак. Студию я не назову, потому что, если честно, не помню. В общем, игра прикольная, как и в жанре Metroidvania, так и в платформере. Даже, ну, там и драться, дерешься ты много, и боссы есть. Сама сюжетная игра отличная, но там есть DLC, которые, кстати, бесплатные, это стоит учитывать. Но они не очень. То есть я бы их не советовал проходить. Вот если пройти чисто сюжетную игру, основную игру, и на DLC забить, то игра очень понравится. А
Там,
DLC могут
насколько я
показаться
видел, как
скучными.
бы просто вид сбоку, такой платформер обычный, правильно? Ну, ничего прям такого сверхвыдающегося. Но, опять же, в принципе, поиграть можно.
Ну
Хорошо,
да,
фиксируем.
по сути, да.
Ну, нас не, на, любые платформеры такие нужны ради исключительно на
На
свече.
свече.
Это вот база. Да, теперь я бы хотел бы рассказать про два DLC к Atomic Heart. Они кардинально отличаются. Поэтому вот про них отдельно нужно говорить. Первое DLC, оно в принципе повторяет геймплей основной игры. Оно там продолжение концовки, которую изначально люди не считали каноном. И в этом он такой, ну типа как-то немножко, ну так, в голове ты не понимаешь, что происходит сначала. Но оно довольно интересное, довольно прикольное. Там добавляется новая ближняя оружка и новая дальняя оружка. Проходится буквально, наверное, часа за 2,5, за 3. Вот так вот пробежать. Ну, если вам понравилась реальная игра, то, конечно, стоит. То есть, каких-то там супер вау, там что-то нового крутого оно не сделает, но и не сделает, как бы, основную игру хуже. А сама игра, по моему мнению, ну, довольно достойна. А второй DLC, там уже совершенно другой геймплей. Там просто вот действие происходит вот этом вот лимбо. И оно состоит по факту из трех кусочков. Первое это там нужно забираться вверх. Не, первое это как раз вот эти вот карты из Counter-Strike Surf, где нужно вот этот, так типа скользить и там проходить. Второе это такая only up такое, где нужно просто вверх забираться. И третье это вообще ну, просто типа вот раннер с телефонов. И прям для того, чтобы там что-то новое в плане сюжета узнать, нужно там очень сильно глубоко копать, какие-то там аудиозаписи слушать, что-то там оно в каком-то там шизофреническом порядке, поэтому все это нужно там структурировать. Ну, как-то, короче, не знаю, оно там тоже проходит, наверное, часа за полтора, за два. Если вам интересна сама вселенная Atomic Heart, то можете поиграть. Если, ну, вы просто хотите вот поиграть как бы в Atomic Heart, ну, вот как бы продолжение, вот как DLC первое, то можете, в принципе, не покупать. Посмотрите там на Ютубе какое-то объяснение 20-минутного сюжета и на этом забейте. Не тратьте на это деньги, не время. Сам я пробежал, прям чтобы я пожалел, ну, наверное, нет. Ну да, нужно как бы играть с пониманием, что вот я играю вот, типа не в Atomic Heart, а в что-то совершенно другое. Вот и все.
Так, дальше проходил я Splinter Cell Pandora Tomorrow. Об игре мало что можно сказать. Это, я бы сказал, бы даже больше шаг назад, потому что некоторые штуки там убрали, а добавили вообще совсем незначительно. Это такая, как по мне, заглушка перед следующей частью Chaos Theory, которая у меня почему-то вылетает, и я не могу пока что поиграть.
Ну, а в принципе, ты рекомендуешь или нет?
Так себе. Не стоит, скип.
И напоследок я бы хотел бы рассказать про Super Mario Wonder, который вышел относительно недавно, там, около полугода назад. По моему мнению, это буквально эталонный платформер, ну, 2D, в котором очень много классных механик, все уровни проходить довольно приятно. Каких-то супер раздражающих вещей, которые, вот, не знаю, у меня бывает такое, что я играю в какой-то платформер, и меня какая-то там механика может жестко триггерить. Вот, типа, не знаю, вот она мне вот, типа, прям не нравится, вот я удовольствия не получаю. А, ну, Mario Wonder меня совершенно нигде не раздражал. Да, где-то есть тяжелые уровни, где-то есть, ну, как бы, уровни полегче. Но, в целом, довольно приятное, классное. Опять же, если вы там, у вас в голове нет какого-то майнсета, что это все игры для детей, там, и так далее, то действительно очень сильно рекомендуется пробежать. Это, ну, реально вот просто эталонная игра в жанре 2D-платформера. У нас на самом деле прям вот такого качества 2D-платформеров очень мало выходит. Ну, вообще даже за последние там несколько лет. Мне там в голову приходят только какие-то Марио и, возможно, есть какие-то там инди-игры, в которые играло там 3,5 человека. Да. А именно из высокобюджетных платформеров, ну, к сожалению, никаких соперников нет. Но, опять же, это все можно пройти, как бы, ну, только на Switch, естественно, но крайне рекомендую.
Ну, один из этих трех человеков — это точно я. Я вот тоже проходил уже давненько Mario Wonder, и игра, как, я думаю, как понравится так казуалам, так и хардкорщикам, потому что есть там дополнительные миры, которые, вот как я скажу, там, ветеран платформеров, реально очень сложные. Я вот даже, если честно, просто так попытался и решил, что лучше не буду, ну, тратить свое время. Игра очень классная, потому что там в каждом левеле есть свой подлевел, и, как Саша сказал, что тебе механики не надоедают, потому что там буквально почти в каждом уровне, то есть на один уровень одна своя механика новая. То есть, ну, она просто не хватает времени, чтобы там надоесть как-то. Игра классная, некоторые фишки она даже берет из Селесты. В общем, кайф. Можно поиграть. Как из 2D Марио, я думаю, лучше.
Ну, кстати, вот именно из 2D Марио, ну, наверное, действительно лучше. Я проходил New Super Mario Bros. 1 на DS и New Super Mario Bros. На вторую часть на 3DS. И они действительно оказались слабее. А вот какие-то части, допустим, на Wii или на Wii U, которые выходили, они мне казались, ну, какими-то прям, ну, вот, ну, не то чтобы прям несправедливыми, а иногда чрезмерно завышена сложность не в том, что именно там сам кусок уровня там сложный, а в том, что он как будто просто поломанный. Ну, как будто ты играешь, а он, ну, оно тебя как бы, ну, не прыгает туда, куда ты хочешь. И, ну, вот это прям конкретно раздражало. А именно Wonder это все сделано очень круто, приятно и классно. Поэтому, опять же, крайне рекомендуется.
Так, и последняя игра, о которой мы в этой рубрике расскажем, это будет Weird West. Это игра от разработчика Рафаэля Колантонио, бывшего президента и основателя Arkane Studios. На самом деле игра, ну, просто нормальная. Вот как дебютная игра от студии, которая, по сути, ну, не ААА. Я бы сказал, бы хорошая игра. Там, конечно, есть какой-то ненужный мир открытый, но на самом деле вот там большинство миссий, они прикольные. Когда это не сводится как стрелу на одних и тех же местах. В общем, игра, если любите там какие-то иммерсив-симы, то можно все-таки поиграть. Но, опять же, выше головы она и не пытается прыгать. Просто обычная. Можно и не играть. Не must play. Но нормально.
Да, тогда на этом можем заканчивать и переходить к самой мякотке. Да, и теперь, наконец-то, мы переходим к обсуждению Alan Wake 2. Сам замес, ну не знаю, опять же, как. Если вы хотите поиграть в Alan Wake 2, сразу предостережение, как бы, если вы не играли в первую часть или хотя бы не посмотрели там какой-то видос от условного металлиста на ютубе, даже не прикасайтесь. Это буквально не имеет смысла, вы ничего не поймете, почему, кто, какой, что такое щелкунчик, почему и зачем, как все это происходит. Как бы, ну, это нужно все выкупать. Сама игра тоже, как бы, там отсылается на какой-то там Control, который я, кстати, не играл. Ну, как, я играл, но я там поиграл буквально там полчаса и дропнул. И немножко там даже есть отсылки на Quantum Break. Но это уже прям совсем там для шизофреников каких-то. Вот, самый основной замес, как бы действия происходят уже. Ну, это прямой сиквел, то есть после первой части. В игре у нас будет два играбельных персонажа. Это детектив Сара и за самого Алана.
Нет, сейчас подожди, сразу скажу. Это не шиза, типа там, правда, разработчики, у них просто нет прав, поэтому они там, вот эти имена, они просто придумывают рифмы, чтобы их не связать с Quantum Break'ом. Хотя в Quantum Break'е там буквально в самом начале игры ты возле доски появляешься, вот этой школьной, студенческой, и там написано Alan Wake, и герой такой говорит, о, Alan Wake, это знаменитый писатель.
Ну да, как бы сама игра наш, ну, вот есть понятие как вселенная
Да.
Remedy, и они вроде как пытаются все свои там игры как бы соединить в одну вселенную, но, ну, как мне кажется, часть связи с Quantum Break'ом, это там, ну, прям натянуто. То есть оно вроде бы да, как бы к этому отсылает, вроде бы если там посидеть, подумать, оно на это все похоже, но мне кажется там, ну прям далеко не все. Но опять же, да, из-за того, что права у Microsoft на Quantum Break, поэтому где они хотят что-то притянуть, им приходится идти на ухищрение. Ну да, тогда продолжаю. И вот там два играющих персонажа. Сару в самом начале отправляют с ее корешем Сэмом Лейком. Этот, ну там, в городе происходят какие-то там убийства, и нужно приехать разобраться. И это все потом затягивается, потом вообще там Алан Вейк появляется. И, ну, короче, там куча потом перипетий проходит, и сюжет такой, ну, в игре довольно, ну, я считаю, что он довольно запутанный. Сам геймплей, вот, опять же, хотел бы изначально про геймплей поговорить. Как мне показалось, за Сару играть интереснее. У нее геймплей состоит в том, что у тебя вот как бы есть локация, ты просто по ней там ходишь, как бы вот это ведется расследование. Ты там находишь вот эти вот как бы зацепки, потом их в своей голове, есть как бы такая отдельная локация в голове Сары, где она может как бы вот эти все там, ну как в этих вот детективах там на доску расставлять зацепки, потом их там соединять ниточками, как-то там вот все будет собираться. Я слышал много отзывов по поводу того, что это, ну, прям типа жестко душит, но я не совсем согласен с этим тезисом. Мне кажется, что да, наверное, должна была быть какая-то кнопка все расставить, потому что ты вот берешь эту бумажку, клеишь, но ты уже сам понял, почему ее нужно сюда приклеить, потому что в другое место ты ее приклеить не можешь. И Сара повторяет, ну, типа, вот то, что ты уже понял. И зачем это все делать было вручную, ну, прям не знаю, мне кажется, там поначалу это вроде как бы интересно, а потом бы, ну, реально хотелось бы иметь какую-то кнопку, типа, автоматически расставить. Вот так вот.
А по-моему, эта механика достаточно такая свежая. Я даже не припомню, чтобы такое было в какой-то игре. Вот это действительно, по-моему, было круто. И не знаю, даже не знаю, что там душного. Наоборот.
Не, ну вспомни, там в конце, там прям, не знаю, прям много надо это делать, и оно, ну, прям, как будто немножко стопает сам эффект повествования, потому что ты вроде бы уже сам, ну, не знаю, как, может быть, другие люди нет, я уже сам к этому всему пришел, я уже все понял, и я вот это, типа, сижу, реально там 5 минут, типа, раскладываю вот эти карточки, еще раскладываю карточки, что я там нашел этот, вот эти вот лутбоксы с листочками, вот раскладываю их, ну, типа, почему не добавить просто кнопку, типа разложить автоматически, Сара бы просто проговорила, и все. Тот, кто хочет, кому интересно, как бы самому этим заниматься, тот может. Кто не хочет, может как бы вот так вот сделать. Я, ну, не знаю, по-моему, прям в конце там, прям, ну немножко придушнили с этим. Ну, это там буквально там 15 минут там занимает у тебя, да? Но такая, короче, придирочка у меня к этому всему есть.
Ну, если ты про тот драматический момент, вот это как когда она там разбирается в себе, то это наоборот круто, что там механику, так сказать, перерывают. Единственное такое. Ладно, без спойлеров.
Ну, вот этот момент в голове, о котором ты говоришь в конце, вот как мне показался, он немножко затянутый. Ну, типа, я бы его сделал бы чуть-чуть короче. Ну, не
Возможно,
знаю, меня прям.
возможно.
Как бы я уже хочу понять, а что там дальше? Алан Вейк, там то все, там, ну, типа, самое интересное, а я сижу, типа, 15 минут, раскладываю листочки, одни и те же самые, ну, ну, не знаю, как будто бы, ну, это реально немножко затянуто было. Ну да. А геймплей Алана Вейка, он состоит. Как бы сама механика там другая, в том, что у него нет вот этого вот чертогов разума. Он, как писатель, может определенные локации менять на свое усмотрение. И вот тоже отзывы я смотрел, люди рассказывают, как это круто и прикольно, что вот у тебя есть локация, и вот у тебя есть там какие-то вот типа идеи у Алана Вейка, их там, а там условно от 2 там до 5 бывает, да, или там до 4. И ты вот их можешь менять, и хочется перебрать все варианты, но как мне показалось, что ну, оно толком ничего не меняет. Ну да, у тебя меняется локация, вот декорация. Постарался художник, прорисовал там по-другому, но все равно тебе нужно просто по сюжету там в правильном порядке их перебрать, и ты пройдешь дальше. А чего-то прям кардинально крутого, нового, там, не знаю, какой-то отдельной локации, которую там можно будет исследовать прям под полноценно, тебе это не даст. Ну да, возможно, ты можешь поменять и найдешь там 3 патрона. Ну, не знаю, по-моему, как бы механика оверхайпнутая. И поэтому мне вот геймплей за Alan Wake понравился чуть-чуть меньше. Да, ну как бы не то чтобы прям хуже ощутимо, но как бы чуть-чуть хуже, как по мне.
Ну да, там даже бывало, что даже и 3 патронов не было. Внешне круто, но вот по смыслам, ну, можно было доработать.
Да. И, в общем, что дальше? Опять же, хотелось бы рассказать про стрельбу. Как по мне, она, опять же, вроде бы ты играешь, она вроде бы нормально. Но иногда случается, ну, вот как будто какой-то то ли шиза в голове, то ли так игра работает. Вот я сейчас уверен, что у Тимура это было, когда ты фонариком пытаешься засветить врага, а он как будто просто не засвечивается. И ты только вот типа отменяешь механику света, второй раз включаешь, она опять не работает, и только на третий раз он начинает его засвечивать.
Да, у меня такое было. Ну, давай сразу скажем, что игра нам, в принципе, понравилась. И у Саши там вообще 9 из 10. А только сейчас как будто кажется, что
Ну,
вы игру там
как
просто
будто
за
да.
каждый такой мини-косяк. Но да, у меня такое было. Но сразу хочу сказать, что я абсолютно не фанат игр Remedy. И как мне кажется, что именно игры у них делать не получается. А вот повествование в играх, ну, сам сюжет, он очень крутой. Но вот геймплейно, что там в Alan Wake, что в Контроле, что в Quantum Break, ты заходил в комнату, стрелял. Вот, а в Alan Wake 2 как раз-таки наконец-то сделали игру, которую можно допройти от начала до конца без душки. Ну, если ты только, конечно, не делаешь все в открытом мире, о котором мы потом скажем дальше. Просто я хотел сразу сказать, что игра нам понравилась. Вот и все. Да, у меня такие моменты были с фонариком. И меня это тоже. Я думал, это это что-то со мной, что я что-то не так делаю. Но вот ты сказал.
Ну, видишь, оно как так получается, что. Да, вот есть какие-то придирки, но если разобраться, они, ну, они действительно довольно мелочные, да. То есть это не вот, знаешь, как там бывают игры, где реально просто там пласт геймплея огромный поломанный, и ты вот типа, ну, там прям реально страдаешь, прям вот невыносимо. Нет, ну вот тут просто такие мелкие косяки, и как бы, ну, игра мне типа безумно понравилась. И вот эти мелкие косяки, они на фоне вот этого сюжетного повествования, атмосферы, ну, вот этого всего, они как бы вот вырываются и сильно режут глаз. Вот когда у тебя там какая-то же идеальная картинка складывается, и там вот как на мониторе, не знаю, у тебя весь монитор, вот он хорошая цветопередача, у него все круто, у него один битый пиксель. И тебе этот битый пиксель так режет глаз, ну прям что вот невозможно, хочется про это постоянно говорить. Вот тут так и с Alan Wake. Вот просто есть какие-то вещи, которые реально вот. Ну вот опять же, вот этот вот инвентарь. Ну, это просто ужас, я не знаю. У тебя там инвентарь, там условно там 15 ячеек, там 3 по 5. И ты вот нажимаешь вправо, оно на 2 перепрыгнуло. Вот почему, ну, типа, за полгода вы не могли это пофиксить? Ну, я не верю, что вы за полгода это не могли пофиксить. То, что у меня было, когда, допустим, там нужно там открыть какую-то дверь, и тебе нужно выбрать там предмет из списка, которым открыть. Ты понимаешь, что это типа там отвертка. И вот она у тебя там пятая в списке, а предметов у тебя 9. Ты доходишь до четвертого предмета, нажимаешь вниз, оно прыгает на шестой, потом оно прыгает на восьмой, вот опять же, когда ты вниз нажал, потом нажимаешь еще раз вниз, и оно только потом поднимается на четвертый, и ты открываешь это. Ну, как так можно было? Ну, типа, вы реально за полгода это не пофиксили, вы сделали новую игру плюс, вы там что-то графон фиксили, вот оптимизация была, и вы это не пофиксили. Ну, это пиздец.
Ну, у меня тоже было такое, да, такие, конечно, минорные моменты выбешивают. И я тоже, на самом деле, играл уже в игру давненько и выписал, к сожалению, себе только прям вот то, что меня тоже раздразило. И вот с инвентарем у меня такое было, а еще у меня был баг с инвентарем, что, в общем, там есть вот эти фаеры, которым можно стрелять именно, не кидать, а стрелять. И, в общем, один у меня почему-то не работал. Я его и в этот быстрый доступ брал. Он просто, ну, она не доставала с рук его. У нее просто как будто она без оружия. В общем, я ее и быстрый доступ, и с инвентаря прям нажимал использовать, и так, и по-другому, и хотел выкинуть, а выкинуть именно этот фаер нельзя. В итоге я там пришел наконец-то на базу, там его положил в этот в сундучок и обратно достал, и после этого он уже наконец-то работал. И вообще с инвентарем, конечно, много странностей. Вот, допустим, вот эти ожерелья, которые там были, вот их же просто тысяча, и по сути они, ну, не прям так сильно влияют. А еще я когда вот только начинал игру, то я думал, ну, первый там, первую локацию, первые две локации, что я там все залутаю, что я там все абсолютно сделаю. Но игра это не дала из-за того, что, во-первых, там надо будут инструменты, которые ты получишь по сюжету, и тебе надо будет вернуться. Во-вторых, большинство вот этих мини-задач в домах, тебе давали ожерелье, вот эта кофейная кружка, которая тебя там перерождает, и она ломается. И из-за того, что инвентарь в этой части уже ограничен, и также коробка, которая на базе, она тоже ограничена. А этих кофейных кружек, вот я не все искал ожерелье, но у меня этих кофейных кружек было штук 7, и мне уже не хватало места, чтобы ложить это на базу в инвентарь. Поэтому я их брал, надевал и специально ломал об мобов, чтобы просто у меня, ну, место освободилось, потому что эти ожерелья также нельзя удалить из инвентаря. И я это вообще не понимал. Меня это очень бесило. А также, почему я все дома тоже перестал это делать, их облутывать полностью, потому что один раз там такой был сундучок в лесу, и я как-то к нему подходил, и я не мог его взломать, мне надо было найти где-то ответ, как его открыть. Только, во-первых, я к нему подошел, там были мобы, я их расстрелял, потом я пошел искать, это буквально, ну, там, метров 5-10. Оборачиваюсь, там уже мобы. Подхожу к нему, расстреливаю мобов, То есть там было три врага сначала обычных человека, отошел опять три врага, потом опять я отошел буквально, ну я не преувеличу, 5 метров отошел, поворачиваюсь, там еще две собаки. И в игре же, ну там система такая, как в Resident Evil, что ты там легко не перестреляешься, как в каком-то шутере. Там все такие боеприпасы достаточно ограничены. То есть у меня за 10 минут в одном и том же месте заспавнилось 3-4 раза мобов. Меня это прям супер раздражало. Вот невозможно.
Ну, кстати, я не знаю, на самом деле, мне показалось, что как раз в Alan Wake проблемы с ресурсами у меня вообще не возникало. То есть, когда мне начинают заканчивать ресурсы, просто там с первого моба, который я убью, выпадет, блин, 5 патронов на дробовик. И все. Ну, типа, я вообще не ощущал с этим проблемы. То есть, я ж как, ну, такой прям заядлый геймер. Так, лучшую оружку мы храним до нужного момента. Ну, и носишь ее с собой всю игру и ни разу не используешь. Ну, это ж типа база. А этот... Но потом я реально просто понял, что вот когда находишь ты какие-то ракеты, да, там на одного врага его там смысла юзать нет, но, допустим, от двух на трех уже юзни, и ты, буквально там через 3 минуты ты получишь новую. Вот, ну, мне не знаю, с этим вот прям вообще никаких проблем не было. Вот тут я что-то с тобой прям не согласен, не знаю.
Ну, там на самом деле лут, он не как-то специально построен, он там просто добавляет то, что у тебя не было. В итоге, я тоже там, я вот не хилюсь, когда не надо, там лучше вернусь там от лампы похилюсь и все такое. В итоге у меня просто моя вот этот сундучок, он там был половина хила, половина вот этих кофейных кружек, именно которые возрождают тебя, их выкинуть нельзя, положить вещи обратно я не мог, потому что тебе оружки дают кучу. Так еще и тебе дали обрез в начале игры, а потом в конце тебе дают дробовик за Сару. Этого я тоже не понимаю. Зачем тебе давать обрез, который ты качаешь всю игру, а перед концом игры тебе дают дробовик, который тоже занимает там 4 слота. Так в итоге он же просто лучше, чем обрез. А у тебя уже нет вот этих бумажечек, чтобы его прокачать. В чем смысл? Почему сразу не дать дробовик? Это вот тоже. Это вообще достаточно большого количества игр есть такое, что у тебя сначала один дробовик, а потом тебе дают дробовик лучше. Зачем ты качал прошлый? Непонятно.
Ну, опять же, тоже так. Мы опять же приходим к тому, что нас складывается к тому, как будто мы сидим тут просто, ну, как бы хуесосим игру, и она какая-то, типа, очень плохая. Вот как раз, ну, прям нет.
Да, это я еще про два критических бага и не рассказал, которые мне в прохождении зарыли. Это там один был момент, что помнишь вот этот концерт, когда был, то там надо было подобрать пушку и фонарик. В общем, вот за Alan Wake вот этот был концерт. И в общем, я первый раз подобрал и что-то затупил и не мог пройти. И я подумал, как типа пройти там. На YouTube посмотрел, все надо было правильно сделать. В итоге перезагрузился, да прошел до этого момента. Случайно не подобрал пушку и фонарик, прошел в дверь, а она закрылась навсегда, и я не мог вернуться. То есть дальше, если бы я не загрузился назад, я бы всю игру без пушки и фонарика играл. Это какой-то баг. А еще, когда вот был концерт там уже на пляже за Сару, то когда вот уже все в конце произошло, там засветился свет, то я случайно зашел в обитель разума, чтобы прокачать вот этот дробовик вонючий. И закрываю этот обитель, а скрипт у меня не сработал на кнопку, чтобы нажать дальше.
Не знаю, у меня прям таких кардинально багов не было, но опять же, вот я как раз хотел спросить тебя, а как тебе... Давай так, я понимаю, что тебе баги заруинили, но давай, если мы уберем то, что вот как бы багов не было, не знаю, ну, я не встречал людей, которые как бы с этим встречались, и сам не встречался, поэтому как бы тут не могу. Но как тебе сами вот эти вот сцены с Dark Ocean Summoning за Сару и с Herald of Darkness за Alan Wake? Вот как тебе вообще? Ну, понравилось, не
Ну,
понравилось?
когда я до этого в Ютубе видел это, то я подумал, что за рофл, вы что там над игроками прикалываетесь? А когда я сам играл, то мне очень понравилось, конечно, это было прям топ, такого не было в играх. И это как раз такие вот приколы Remedy, что они могут вот так разорвать шаблон. Но да, в общем, остановлюсь на этом, что они хорошо умеют так делать.
Вот мне, кстати, именно за Сару момент мне очень сильно понравился. Вот прям, не знаю, вот я прям мега кайфанул. Там что-то эти толпы врагов идут, и ты вот всех отстреливаешь, и вот, типа, Old Gods of Asgard тупо, ну, этот, классный музон тебе наваливает, и вообще, ну, прям, там еще, там, если посмотреть на вот это озеро, в Alan Wake есть вставки как бы реальных съемок, и они там вот это вот как бы типа реальные люди вот стоят и исполняют, ну это ну прям, ну вообще оно прям, ну, такое, не знаю, я вот прям безумно кайфанул от этого момента, вот там всего там, там около 7 минут идет, но прям очень классно. А вот с моментом с Alan Wake'ом, я не знаю, у меня как будто, ну, какая-то тупость, криворукость включилась, я его переиграл, наверное, раз 10, я не знаю, у меня это просто первые мобы. Ну, что-то я как-то так вальяжно шел, пытался всех там хоп-хоп-хоп расстрелять, но меня накидывались, меня там просто, ну, иногда, ну, просто накидывается какой-то моб, там три раза ножом ударит по тебе, и я сдох. И, типа, я заново переигрываю все, ну, весь этот момент, там, который длится, там, условно, 2 минуты. Я переигрывал, наверное, раз 7 или 8. Мне это, конечно, ну, что-то прям пригорело пипец, потому что я со второго раза дошел почти до самого конца, то есть там, ну, буквально оставалось, там, я не знаю, там, там метров типа 20 дойти, я сдох. И потом вот это я застрял в начале, ну прям какой-то что-то в голове сломалось, я не знаю. Но как это все поставлено, как это все преподается игроку, твои эмоции в этот момент, ну по-моему, ну прям единицы игр и вообще студии, наверное, могут делать что-то подобное вообще в мире, как мне кажется.
Да, у меня, кстати, тоже был такой момент, я там раз 10 сдох, и меня тоже очень жопа скорела, я даже забыл об этом, если честно.
Ну, опять же, и вот сейчас бы хотел бы перейти именно к вот самому сюжету, миру, постановке, к вставкам вот этим всем. Не знаю, как по мне, это, ну, это реально уровень, это какое-то прям другое представление об играх в целом, наверное, я не знаю. Может, помнишь, в 90-х, по-моему, была консоль, то ли CDI, когда выходил вот тот самый, типа, Philips CDI, то ли 3DO, вот я не помню точно, какая из них, где они добавили вот эти вот CD-диски, ну, наверное, CDI как раз, наверное, CDI было, и на них можно было вот проигрывать реальное видео. И вот эти игры, которые выходили на этой платформе, они очень часто играли с тем, что они вот пускали какое-то видео, вот реально записанных, типа, там, каких-то там людей условных, да, и это была как сцена. А все остальные там игры на других платформах, они использовали, ну, вот какие-то там или пререндеренные видео с, ну, с персонажами. То есть как-то не игрались с вот этим вот приколом, когда у тебя совмещается игра и реальная запись. То есть у тебя просто игра может делиться на какую-то там пререндеренную катсцену, где там, допустим, как вот в Quantum Break'е было, где у тебя вот этот сериал есть, который ты просто сел, посмотрел как сериал, и все. А тут круто сделано, что у тебя вот ты, вот, типа, там, условно, за Сару ходишь, и тебе там, ты смотришь какой-то телевизор, и по этому телевизору прям вот, как бы, ты видишь, что это реальные актеры, ты там можешь посмотреть где-то на сцену, там, какой-то там, в каком-то там, около тумане будет видно, что это тоже реальные актеры, и вот это все, оно как будто бы другую видимость, ощущение игры, в общем, дает. Вот, не знаю, вот это мне прям капец понравилось.
Ну да, это прикольно было сделано, но даже, не знаю, как-то... Ну, это просто прикольная идея. Больше как-то даже мне мало, наверное, сказать. Это как будто вот в старых вестернах там тоже такие, знаешь, олени иногда показываются полупрозрачные. Ну, просто Remedy такие старые, как олды, поэтому они любят все такое, я думаю, гиковское, я бы сказал.
Просто как будто бы кто-то другой этим... вообще даже не пытается с этим заниматься, с этим заигрываться там и так далее. Ну, вообще не могу вспомнить кого-то другого, я же говорю, кроме там какой-то типа эпохи там 90-х где-то как-то использовалось, когда там, о, у нас CD-диски появились.
Ну да, все лучше, это хорошо осмысленное старое.
Ну, вот как-то так. И сам сюжет, опять же, я не знаю, на самом деле, вот когда я увидел концовку, ну, опять же, хочется сказать про плохое, что мне не понравилось. То, что вот есть как бы концовка основной игры, но потом, там, спустя там несколько месяцев, вышла настоящая концовка. И для ее прохождения нужно вот пройти заново игру, и вот там буквально там последняя касцена увеличивается там типа на 20 секунд. Потому что вот, это все спираль, это вот все не просто так, это вот мы умные, мы, короче, это все придумали. Но, как по мне, типа, я не хочу тратить еще там 10 часов своей жизни, чтобы посмотреть на то же самое, что я видел, и еще 20 секунд контента получить. По-моему, ну, вот это, как бы с точки зрения лора, это прикольный ход, да? Но с точки зрения, вот я игрок, я должен потратить 10 часов жизни, ну, как-то не очень прикольный ход, как по мне.
Ну да, это тоже, по-моему, странно. Ну, это еще бесплатно было. Ждем еще теперь DLC. Ладно. А так. Ну. Реалии.
Ну, сам сюжет, опять же. Ну, вот это типа мысль о том, что по факту игра, вторая игра закончилась тем, с чего началась первая. Ну вот как бы, чтобы так максимально обтекаемо от спойлеров. Но она же буквально, типа, вот, ну, персонажи вернулись в ту же ситуацию, в которой начиналась первая часть, только теперь вот конец второй. И как теперь это все должно продолжаться, развиваться. Будет какой-то DLC, вообще там непонятно, мы там за Сару, за Ауна, будет это вообще там или приквел, или сиквел. Или что это вообще будет, непонятно, в каком вообще времени это все будет происходить. Потому что, ну, Remedy могут придумать что угодно. Вот, ну, тут я не сомневаюсь. Они могут, типа, взять события 500-летней давности и сказать, что это все, типа, там, в лоре прописано. Ну, это, типа, они могут с этим всем заиграться. Но вот как оно все раскручивается, как оно все преподается и к чему все приходит, оно вызывает вот такое вот, как бы, я даже не знаю, как это описать, но оно внутри, типа, бля, ну классно, знаешь? Ну, типа, ты не можешь такое прям как-то четко описать свои эмоции? Вот мне понравилось вот это, вот это, вот это, вот это. Но оно такое, как какое-то детское восхищение. Ну, бля, ну круто! Ну ты что, не выкупаешь? Ну это же охуенно! Ну, типа, вот так вот, короче. Какие-то такие эмоции.
На самом деле, мне больше интересно, как они вот все сплетут, вот эту всю свою вселенную. Потому что, как я понял, единственное, ну, возможно, я там не прав, но единственное, к чему там относится, вот, например, Control, Alan Wake, вот во второй части, это тот, что там в лесу какой-то вот это, там есть контейнер, в котором, как я понял, вот эти сотрудники Control туда его поставили. Больше я там какой-то связи, если честно, не увидел. Но мне интересно, как
ты
они
что,
будут.
Ты что, прикалываешься? Этот, вот этот персонаж, господи, как его, дед уборщик.
А, ну это да, но просто он, ну знаешь...
Вот он, например, потом, когда после сцены с Dark Ocean Summoning, когда, ну там, по сюжету, короче, что-то происходит, и ты, вот это так происходит, так называемый момент Alan Wake is back, не знаю, мне прям очень понравилось, там буквально ты пробегаешь пол локации, но вот в голове такая эмоция, вот, это вот как бы, вот это как в первом Alan Wake было, короче, вот типа я есть тут, вот это круто. И там же вот это вот персонаж, который помогал тебе этого скрэча ловить, Alan Wake же там что-то типа спрашивает, мол, так а чё, ну, что, типа, я дальше пойду разбираться, ФБК, ну, ФБК же не называется, это с контролем,
да, да,
Федеральное бюро контроля, или как их там называется, этот, и как раз вот этот персонаж отвечает, что мы есть специальный отряд ФБК, который приехал, типа, разобраться с этой ситуацией, но нас, короче, типа, нам пизды дали, поэтому, ну, чел, давай, как бы, ну, ты будешь разбираться с этим всем. То есть, там не просто какой-то там отдельный судок сяжен, там, ну, конкретно указывается на то, что Control и Alan Wake — это одна вселенная. Вот там конкретные намеки. Вот, то есть у тебя просто буквально персонажи разговаривают о ФБК. То есть, как бы, поэтому я не знаю, может, ты что-то как-то там или забыл, или провтыкал это, но там максимально очевидно это все.
Ну да, я, наверное, заметил просто.
А еще этот, как его зовут, которая жена Алана Вейка, она же в своих видеозаписях говорит о том, что я связалась с ФБК, они мне, короче, начали говорить, что все мои вот эти вот, все, что я слышала там и ощущала, это все не шизофрения. И вот, короче, они мне это все объяснили. То есть там, опять же, и тут же еще упоминается ФБК. Это из того, что вот просто я типа вспомнил, когда игру там 2 месяца назад проходил. А если разобраться, мне кажется, там в каких-то вот этих вот записках, там, ну, намного больше информации, и эти локации, ну, не локации, игры, ну, типа, 100% связаны. То есть это очевидно, и там, по-моему, даже в DLC к этому контролу там же что-то было, что там локации, насколько я знаю, я сам просто не играл, но насколько я помню, там было что-то такое.
Ну, насколько я слышал, там ничего такого. Просто там какие-то тоже нити. Ну, не знаю, посмотрим потом. Все равно сейчас рано как-то.
Ну, да. Но, опять же, не знаю, Alan Wake, как по мне, опять же, я не играл в Baldur's Gate 3, но из всех игр, которые играл, которые вышли в прошлом году, ну, как будто эта игра года вообще, ну, вот, вот конкурент только Baldur's Gate 3 может составить, мне кажется. Все остальные игры как будто бы, ну, реально совершенно, ну, на уровне ниже находятся. Вот мне такое ощущение.
Ну да, в общем, ждем DLC, и когда они там все, вот это будет, вот это мультиверс уже окончательный, как сейчас любят делать.
Надеюсь, все-таки у Remedy получится выкупить или как-то достать, я не знаю, обманным путем, или что-то придумать и договориться с Филом Спенсером, чтобы получить права на Quantum Break. И они все это свяжут в один большой мега-кайф, который будет заставлять после прохождения игры идти смотреть на Ютубе очередной 5-часовой разбор от какого-то шизофреника, который прочитал каждую записку, посмотрел под каждый камень и все жестко объяснил.
Еще посмотрим, что там еще с Макс Пейном будет, потому что там же тоже могут оставить следы. Ведь я слышал, что
там ремейки
якобы
делают.
Макс Пейн это и есть там Кевин Спейси или как его там зовут. Кевин Кейси. Какое? Я уже забыл имя.
Ну да, Сэм Лейк, этот, Кевин Спейси, по-моему, да. Ну там же делаются ремейки, вот насколько я помню сейчас, первого и второго Макса Пейна. Возможно, там мы и уловим какие-то отсылочки и все это поймем. Все, на этом, я думаю, будем заканчивать. В следующий раз наш... В общем, скоро услышимся.
Да, пока.